Откровение, 5 глава мы изучаем. В прошлый раз мы изучали, и там такая мысль была: достоин ты, потому что ты сотворил. Ну, понятно, раз ты сотворил, ты достоин, да? Вот. А теперь ты достоин, ибо ты искупил. Вот почему еще тоже достоин. Ты, ибо ты искупил. Вот основная мысль будет сегодня. С 1 по 4 стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу и посмотреть в нее. И я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее». Книга, здесь говорится, но там тогда в те времена был такой свиток, вот. Ну, тогда не было книг, как у нас, такой свиток был, да, и там семь печатей, постепенно открываешь, срываешь печать, еще открываешь, еще печать срываешь. Вот, то есть вот там такой был свиток, вот. Но мы должны понять, что это за книга, она очень важна. Это как, знаете, если вот, это как последняя серия в каком-то кино. Вот вы смотрите, интерес, захватывающий сюжет, вы переживаете, вот. И важно знать, какая развязка будет в конце, да. Кто там злодей там, кто там на самом деле убийца там или маньяк, да. И, а как вот, вот эти добрые люди, которые сейчас страдают, как они, как у них должно все хорошо закончиться, да. Вот, и вот, то есть добрый герой должен получить награду, да, а злодей должен быть обличен, выявлен и наказан, да. И как бы нет смысла смотреть фильм, если там не будет концовка обрезана как-то, да. Ну, смысл нету, да, понимаете. Вот. И вот наша жизнь – это как интересная, драматичная, порой сложная, но вот это интересная история. Вот. И вот эта вот книга, которая здесь с семью печатями, она, по сути дела, она завершение нашей жизни, она связана с нашей жизнью. После, в этой книге описано, что праведник, он в конце концов вознагражден, а зло наказано. Раскрывается вот эта последняя серия, вот эта драматичная история человечества, где происходит эта славная и хорошая концовка: зло наказано, а добро вознаграждено. Это очень важно. Ну, представляете, вы долго смотрели фильм, а по каким-то причинам концовку вы так и не узнали там чего-то там, да? Ну, вы будете расстроены, да? И поэтому мы можем понять то, что Иоанн, апостол Иоанн, сильно плачет, да? Потому что нет никого достойного, чтобы, ну, завершить эту человеческую историю, этот фильм, чтобы развязка была, никого нет достойного, никто даже не может заглянуть. А как без этой развязки, как без этой концовки? Вся жизнь бессмысленна, наша жизнь бессмысленна, если вот эту книгу никто не возьмет, понимаете? Да, мы говорим, да придет твое царство, но оно должно прийти. А если никто книгу эту не раскроет, как царство Божие придет? Понимаете? То есть Иоанн, вот, он понимает этот драматизм, да? И я надеюсь, Дух Святой нам помогает тоже понять этот драматизм и важность вот этих событий, которые описаны. Они связаны с нами. Это блажен, кто читающий. Эта книга напрямую связана с нами. Это концовка нашей жизни. Для кого-то это будет хорошая концовка, для кого-то это будет плохая концовка. Ну, понятно, злодей должен быть наказан, праведник должен восторжествовать. Но вот эта вот прекрасная Божья история, она завершится, и это связано с этим свитком, с семью печатями. Никто не мог даже посмотреть. Нужен посредник. Просто Бог просто так не откроет эту книгу. Нужен посредник. Серафимы там, эти замечательные, они не могут открыть. 24 старца с этими золотыми коронами, они тоже не могут открыть. И как же так? И Иоанн плачет, он переживает. Казалось бы, такое потрясающее, великолепное, славное собрание здесь, такие как бы персонажи святые и вообще серафимы и старцы, да, и как же так, все застопорилось, что концовки не будет. И дальше мы читаем с 5 по 7 стих. «И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Старец сам по себе тоже недостоин, но он знает, кто достоин. Лев из колена Иуды, лев достоин. Ну, конечно, лев, это же сила, царь зверей, ну, все логично, да. Это, знаете, как вот иногда в некоторых, может, боевиках, в некоторых фильмах герой, он как бы из слабости, из трудных обстоятельств восстает в такой силе, там, я не знаю, вот я там «Железный человек» первую серию смотрел, вот он такой весь уже починил свой костюм и там всех злодеев там расстрелял там. Сильный такой, да, как бы вот так вот мы зачастую, вот драматурги и кинорежиссеры, они так заканчивают свою хорошую историю. Ну и здесь тоже лев, ну да, ну конечно лев, сила, да, царь зверей. И вот я взглянул, и неожиданно, вот для такой славной и торжественной обстановки, неожиданно для него, он видит не льва, а он видит Агнца, причем как бы закланного, в крови он его видит. Знаете имя Агнца? В Откровении 1.13, вот в начале книги Откровения, да, Иисус там облечен в торжественной одежде, белая, она чистая, золотой пояс, волосы белые, лицо как солнце сияет, ну вообще не Агнец, да, и никакой крови, там все чисто, да, ну, славное, торжественное появление Иисуса вот там в первой главе. А здесь, в такой торжественный момент, когда эта книга должна раскрыться, кульминация, да, где герой должен быть в прославленном таком обличии, здесь Агнец, как бы закланный, весь в крови стоит. И это шок, я думаю, для всех на небе и для апостола Иоанна. Здесь не так, это шок. В окровавленной одежде, в униженном состоянии Иисус здесь предстает. И это не кровь врагов, как там в конце книги Откровения будет, такое тоже есть. Это кровь, это жертва Иисуса Христа. Вот так он предстает в этом торжественном обстановке. Представляете себе торжественные события, там какие-то вручение каких-то там Оскаров, там, каких-то там наград, там, президентам награды Герой России там, в Кремлевском дворце вручает, все парадно одеты, ну и все, как бы, да, понимаете, да, все люди стараются там ковровую дорожку, там все такое, да, как бы. И тут это. Вот это как Агнец здесь является, это не вписывается вот, вот как человечество понимает торжество, силу, да. Вот если лев, тогда да. Это необычно. Иисус здесь предстает как жертва в этом самом главном событии. Причем понятно, что Агнец здесь, он имеет сам по себе величие, следы величия на нем есть. Семь рогов, подразумевается, это сила, да, и у него семь этих духов, то есть у него Дух Божий, который во всю землю вообще послан. То есть следы величия видны на этом Агнце, но вот это его как бы закланный, все затмевает вот это его величие, вот эта закланность, она бросается в глаза, она шокирует. И даже тем более шокирует, потому что как такая великая личность, ну он Дух Святой может посылать вообще в любые концы земли, у него семь рогов, то есть, ну это цифра семь, это полнота, семь рогов, значит полнота силы Божьей у него есть, да, вот, да как же с такими возможностями, как же он оказался закланным, да, и это шок, это неожиданно, но получается у нас лев по сути стоит как Агнец, вот так вот. По виду как бы закланные. Но, братья и сестры, именно в этом есть достоинство Иисуса на самом деле, его сила и победа. Вот в этой жертвенности, то, что он пролил свою кровь. Крест, Голгофский крест, это унижение на первый взгляд, да. Но что у людей немощь, у Бога сила. Вот такой вот парадокс. Мы не всегда это понимаем. Мы от немощи шарахаемся. Мы молимся, чтобы немощь не произошла в нашей жизни или в жизни наших близких. Да? Если там жало какое-то воплотим, мы молимся не один и не два раза, чтобы его удалили. Да? Апостол Павел так даже молился. Да? Но что у людей немощь, вот это окровавленный агнец, да, оказывается, это слава Божья и сила. Немощный мир избрал Бог. Немощный мир избрал Бог. Стремитесь быть сильными, а вот Бог избирает немощных. Он избрал Иисуса из Назарета, который пролил свою кровь на кресте за грехи людей. Он его вознес и сделал достойным открыть эту книгу. В нем не было особенного вида и величия, как мы там читаем, да. И самое главное, он страдал на кресте за наши грехи. И люди проходили, там, ты же хотел храм восстановить там за 3 дня, ну так спаси себя, да, других помогал, ну так себя спаси, если ты такой сильный, да, ну, если ты называешь, что там Дух Святой на тебе, там, ну так что ж ты вот в таком униженном, раздетом состоянии прибит к дереву, что ж, как это? Но Бог так работает, и это отображено в книге Откровения, вот в этом торжественном событие у нас является именно не лев, а агнец. И поэтому даже в вечности, когда мы будем читать книгу Откровения, ну, мы часто говорим, новые тела, новые тела, новые тела, новые тела, как бы мы, вот мы часто хотим представить, что новые тела какие-то у нас такие прямо будут, да, будут. Но в вечности, не забудьте, там сидящий и кто? Не лев, а агнец. Подчеркивается вот эта вот немощь, эта закланность, эта жертвенность Иисуса Христа, потому что в этом его сила. Хотя лев тоже как бы это сила и достоин как бы восхищения, да. Но духовный человек там на небесах, включая этих серафимов, да, включая этих 24 царцев, они понимают, в чем заключается сила. То, что Иисус был заклан за грехи наши. В этом сила его. Сила в кресте. Пусть Бог нам помогает это понять и нести этот крест, а не шарахаться от него. Крест – это унизительно, да, но в этом есть сила. Вот так вот Бог работает. В этом есть определенный парадокс, но мы верою начинаем это понимать. Иисус хвалится немощью, потому что это делает его победителем, и это добавляет к нему достоинство. Поэтому и говорится там, что сидящий и агнец на престоле. Лев, понятно, да, вот мы часто не понимаем. Я по жизни, вот если так описать, я в принципе по жизни хочу быть львом. И я часто свои молитвы трачу на это, я хочу быть как лев. Как агнец закланный, вот в такой слабости. Мне трудно понять, какое здесь, ну, благословение, да. Но вот, пусть Дух Святой всем нам поможет увидеть в этом силу. Мы ученики Иисуса Христа. Мы не сможем этого избежать. Нам всем нужно будет это понимать. Потому что Бог хочет нас привести к славе, к истинному достоинству, к истинной силе. И без креста не обойтись. Рано или поздно мы все будем учить этот урок. Это урок нашего учителя, и мы должны это научить. Это хороший урок. Бог хочет быть, чтобы у нас была настоящая слава. И без жертвы, ну, не получится. Но это нормально. Иисус такой, Иисус прославлен, а значит, и мы с Ним будем. Он пришел и взял книгу, Он достоин, Он достоин. 8 стих. Когда Он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца, имея каждые гусли, получается, на небесах поклонение с музыкальными инструментами, и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, пали пред ангцем. 4 серафима, да? У серафимы эти, помните, я описывал, у одного как бы лицо человеческое, у другого лицо льва, вот как раз, о, ну да, ну, бык тоже как бы сила, да, орел тоже, ну вот многие государства, у них в гербах вот такой лев, орел как бы, агнец-то чего, что это такое, как бы, нам надо, вот как бы там, да, как бы лев, там, орел, ну понятно, да? Ну, так человечество понимает силу, торжество, славу, как бы, да? И это есть отражение вообще, вот как бы, да, то, что мы здесь читаем, и, да. Но эти серафимы, которые вот такие, как бы, этими чертами, славами и сильными обладают, лев, там, орел, они падают перед ангцем. Лев падает перед ангцем, само по себе, вы понимаете, это парадоксально, да, перед ягненком, да? Обычно ягненок боится, да, а не лев. А тут, видите как, да, видите какой парадокс, видите как, вот не так, как мы представляем. И 24 старца тоже, они падают. До этого они падали перед сидящим, а сидящий был вот в этом великолепии, солнце сияет, как, ну, то есть лицо, как солнце во всей силе, радуга там все, стеклянное море, все такое величие. Ну, понятно, 24 старца падали, мы говорили, что 24 старца – это все, скорее всего, люди, вид его как яспис, ну, как тут не упадешь, тут такая слава, как бы понятно, да? А здесь они уже падают перед ягненком закланным. Здесь совсем немножко другое уже идет. Они по-другому увидели величие Божие. Они видят славу и достоинство вот этого ангца. А мы видим славу и недостоинство немощи креста. И берем ли мы эту немощь креста как достоинство и славу для нас? Жертвенность, да? Берем мы это, понимаем ли мы это, в этом силу? Ну, Дух Святой поможет. Чаши, полные фимиама. Ну, фимиама – такое благоухание у этих старцев. Который суть молитвы святых просто нам объясняется здесь. То есть, получается, наши молитвы и молитвы всех живущих, когда-либо верующих, да, оно вот, оно не, они не пропали, они там все еще как бы, они собраны, то есть они в этих чашах, золотые причем чаши, да, то есть мои молитвы, они, ну, они доходят, они там хранятся, они там пред престолом, вот, и они благоухание, пусть это поддерживает нас на молитвенную жизнь, да. Вот, и, ну, а о чем мы молимся основном, или, по крайней мере, о чем мы должны молиться, о чем? Да придет твое царство, да будет воля твоя на земле, как и на небе, да, да светится имя твое, вот это основа наших молитв, ну, и других, конечно, вещах там мы молимся, хлеб насущий, все такое, не видит искушения, это понятно, но вот эти вещи, да, мы молимся веками, ну, начиная вот когда там после, когда Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, там у них потомок родился, Сиф, по-моему, его звали, они начали как-то собираться, призывать имя Господа, и они желали, чтобы этот потерянный рай, чтобы это царство вернулось, они молились, вот с тех пор человечество, ну, верующие, по крайней мере, да, они ожидают, и они желают, и они ждут, и молятся: Господь, приди со своим царством, убери зло, убери смерть, восстанови славу праведника и так далее, и так далее. Они молятся, и вот эти 24 старца там все это держится, держат. И контекст, вот эта книга, это раскрывается, это говорится о том, что, ну, сейчас Агнец ее взял, то есть книга как раз она и будет раскрывать и отвечать на эти молитвы, потому что суть как раз книги о том, что Царство Божие сейчас придет. Бог сейчас прославится, когда вот эта вся книга полностью раскроется, все эти молитвы, они сбудутся. То есть открытие или взятие этой книги как раз связано с этими молитвами. Потому что, конечно, у Бога свой план, и как бы, а кто я такой, ну как я могу повлиять на Царство Божие? Но на самом деле не так. Царство Божие сюда придет, потому что есть какой-то, пусть небольшой остаток, но они хотят своего Божьего Царства здесь на земле. Если бы здесь никто не хотел бы Божьего Царства, ну тогда бы, зачем бы Бог приходил, да? То есть, ну, как Кость, ну, вроде Бог суверенный. Да, правильно, суверенный, но он по любви делает, он стучит, как бы, ну, а твори, да, никто не хочет творять, ну, как бы, понимаете, вот, то есть, в этом тоже, как бы, достоинство и красота Бога, то, что он не насильно, а он хочет тем, кто жаждет, он приходит тем, кто его ищет, да, и есть люди на земле, и мы здесь собрались, мы хотим, чтобы Царство Божие пришло на землю, аминь. Вот. И вот интересно изучать книгу Откровения, потому что вот наши молитвы здесь как бы описываются, и это вдохновляет нас. Нам показывается будущее, нам показывается эта последняя глава или последняя серия вот этой нашей жизни. Это интересно, это здорово. Пали пред ангцем, кстати. я долго немного говорить, немного не буду говорить, это доказательство божественности Иисуса Христа. Ну, иначе, ну, там они падали перед сидящим на престоле, понятно, Бог Отец, а здесь они падают перед Иисусом, Агнцем, Сыном Божиим. Ну, иначе это было идолопоклонство, да. Это объясняет то, что Иисус имеет божественную природу. Вот тоже мысль как бы. Бог со своей силой, величием, да, зачем ему становиться Агнцем? Униженным, оплеванным, кровоточащим. Вот как Бог возлюбил нас, да. Вот оно, величие. Не то, что Бог там пришел, там, как вдарил, и там все, вот как там Тор, вдарил, и все там нечестивые сгинули. Бог может, конечно, так сделать, вот. Но не так он завоевывает лица, не так он восстанавливает свое царство. Через жертву, через вот эту жертвенную любовь. Вот такой наш Спаситель. Поэтому он достоин. С 9 по 10 стих. «И поют новую песнь, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». И соделал нас царями, священниками, Богу нашим, и мы будем царствовать на земле. Значит, в 4 главе, как я уже говорил в прошлый раз, в прошлое воскресенье, мы изучали, что он достоин. Почему? Потому что Бог все сотворил. Но это, в принципе, эта мысль, эта причина уже достаточно. Почему мы должны слушаться Богу, вникать в Его Слово, повиноваться, славить Его. Уже достаточно. Потому что Бог творец всего. Да? Но тут... Есть и вторая причина, оказывается, дается, это в 5 главе, да, то, что он не только все создал, он потом все, когда криво пошло, и искупил. Он не должен был искуплять, но он это сделал. И поэтому такая мысль здесь, в 5 главе, чем дальше, чем, вот, прежде чем открыть остальные все эти печати, надо, нам дается понять, а почему? Потому что Бог достоин, вдвойне достоин, получается. У него две причины. И в этом новая песня. В сравнении с первым поклонением. В первом поклонении там ты достоин, потому что ты все сотворил. Да. Вот. Но тут даже как-то есть и плохая вещь, потому что ты все сотворил, значит, ты имеешь право спросить меня. И я соглашаюсь, что ты имеешь право спросить меня. Я должен дать отчет, как я живу. Да, ты же создал меня. Ну, а плохая новость в том, что я-то так не живу, как я должен жить, да? Понимаете? Да, я могу сказать, Бог, ты достоин, ты творец всего, но горе мне, грешному человеку, как мне с моими грехами? Получается, в уме я знаю, что Бог достоин и имеет право спросить меня, но по своей жизни я понимаю, что я грешный человек. Бедный я человек, как там Павел говорит. Ну, слава Богу, да, что у нас есть закон Духа жизни во Христе, то есть у нас есть благодать. И вот это вот как раз об этой жертве в следующей главе, почему Иисус достоин, Бог достоин, потому что Он искупил нас. Бог вдвойне достоин царить в жизни человека и раскрывать ее. Вот такой Спаситель, Он достоин раскрывать вашу и мою жизнь. Это будет хорошее раскрытие. Не беспокойтесь, Он достоин. Это будет самое лучшее. Вот здесь у нас 24 старца. Они славят, благодарят. Кто эти 24 старца? Я в прошлый раз говорил, что это одежда белая, это праведность святых, мы там говорили, то есть это люди. И я здесь эту продолжу тему, что кто эти 24 старца? И я сейчас скажу, а потом буду вам объяснять. Это представители церкви, 24 старца, это представители церкви. То есть эта церковь на небе так представлена, как 24 царства. Вот такая вот тайна, 24 старца, я вам предлагаю принять эту веру, что это и есть церковь. Серафимам не нужно искупление, но они ангелы, они святые, им не нужно искупление. Они, Бог, ты достоин, и они жили сами достойно, им не нужно, они не согрешили. Серафимы и святые ангелы, да? Церкви нужно искупление, правильно? Человеку нужно искупление. И вот эта искупленная церковь, прежде всего, может петь вот эту новую песнь. Старая песня, ты все сотворил, ты достоин, да? А новая песня, ты все искупил, она отличается, понимаете? Это больше для церкви она, ну, соответствует. Искупил нас в 9 стихе. Обратите внимание, в 9 стихе, вот синодальный перевод, там есть New King James, King James, Там именно написано «искупил нас». В других современных переводах, к сожалению, там могут написать «искупил людей», тогда подразумевается, как будто серафимы поют просто так про людей, да? Вот. А здесь «искупил нас». Раз стоит «нас», это значит 24 старца нуждались в искуплении и были искуплены. Вот. Значит, это как раз больше и доказывает, что церковь здесь, в 5 главе, она уже на небе находится. Понимаете, вот этот аргумент? «Искупил нас». Серафимам не нужно так петь, церкви так нужно петь, значит, это церковь, 24 царства, они связаны с церковью. Причем, во времени, у нас тут уже как бы время, это, 5 глава, оно до второго пришествия, потому что свиток-то взят, но он еще не раскрыт, понимаете, то есть второго пришествия еще не совершилось, потому что свиток еще не раскрыт, а люди уже там, да, кто достоин и все такое, они, вот эти 24 старца, они уже там на небесах и славят, что ты искупил. То есть второе пришествие не совершилось еще, да, а вот эти 24 старца уже там на небесах. То есть, получается, вот как мы часто говорим, часовня на Голгофе, мы верим в такую доктрину, которая называется вознесение или восхищение церкви. Мы верим, что второе пришествие, оно как бы имеет два аспекта. Первое, такое более таинственное, это вознесение церкви на небо, да, а потом уже непосредственно возвращение Христа на землю. Ну, понятно, с церкви уже. Вот. И мы верим, что восхищение или вознесение церкви по времени – это другое событие, чем второе пришествие. Понимаете? Зачастую люди думают, что это одно и то же, да? Но вот мы в часовне и в других церквях, я знаю, мы верим, что это как бы событие в двух аспектах, и оно по времени отличается. Они похожи, но ну, как первое и второе пришествие, там немножко посложнее, да, и вот здесь тоже. Второе пришествие, оно более сложное, как нам кажется. Есть часть этого второго пришествия, это вознесение церкви. Вознесение церкви, так? Где еще мы можем об этом понимать? Смотрите, мы будем царствовать на земле. То есть, ну, эти 24 старца, они на небе, но они будут царствовать на земле, понимаете, они связаны с землей, да, но, а земля это для человека была создана, то есть это подразумевает, что это люди, искупленные люди, они сейчас на небе, да, но потом они будут царствовать на земле, кому-то 5 городов даст, кому-то 10 городов, ну и так далее, об этом Иисус учил тоже. Хорошо, где еще? Ну вот основной такой, наверное, отрывок, или очень популярный отрывок о вот этой доктрине вознесения церкви, это 1 Фессалоникийцам 4 глава, открывайте со мной. Сейчас немножко теологию поизучаем, но это поможет нам, чтобы мы бодрствовали. Потому что вознесение церкви, оно будет произойти, оно может произойти без всяких каких-то особенных признаков, понимаете? Второе пришествие, там куча признаков, там куча признаков. Храм должен быть, антихрист должен засесть в храме, там три шестерки, там никому не покупать, не продать. Ну, там куча вообще, на самом деле. Там даже можно время, 3,5 года и все такое. Вот. А в Вознесении Церкви нету таких признаков, да. Вот. И поэтому люди иногда путаются, ну, как бы, а где... Особенно, когда Иисус в Матфея учит, там немножко трудно понять, там про вознесение церкви говорится, или про второе пришествие, это одно и то же или нет, как будто кажется одно и то же, да. Но было обещано, что Дух Святой придет и больше научит. Поэтому то, что апостолы, включая апостола Павла, писали, они как раз дополняли то, что тогда апостолы еще не могли уловить. Апостолы, вы должны понять, они думали, что царство придет на земле вот сейчас. Через неделю, вот сейчас в Иерусалиме, вот Осана, все, сейчас, как бы, да. А, сейчас его схватили, сейчас, вот, сейчас, кульминация, вот этот драматизм, и мы сейчас, и все, там, Иисус римлян раскидает, и все, как бы, да. Они вот так вот верят, и поэтому говорить, что Царство Божие откладывается, что оно сейчас духовное, потом будет второе возвращение, как второе возвращение, зачем, вот ты здесь, зачем второе возвращение. Понимаете, апостолам это было трудно. Потом, когда Иисус уже умер, воскрес, им постепенно началось тайное Царство Божие еще рассказывать, 40 дней рассказывал, и потом потом вот они записали, но еще апостол у нас, Павел тоже хорошо записывал. И вот церковь дополнительная, более ясное учение о вознесении церкви получил. Итак, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16-18 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвых и все воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе». И так всегда с Господом будем. Восхищение будет на облаках для встречи с Господом в воздухе. Не на земле мы его встретим, а на облаках или в воздухе, понимаете? Некоторые люди, которые не соглашаются с доктриной Вознесения Церкви, они говорят, да, мы как бы мы встретимся там на облаках, чтобы его встретить и как бы торжественно с Иисусом вернуться сразу же, ну, как бы в тот же день, в тот же миг, как бы, да? Вот, ну, а мы тогда скажем, да, просто это приветственная встреча продлится там какое-то время, там, может, 7 лет. А потом, да, вернется, да, церковь будет вознесена, чтобы встретить, невеста встретиться со своим женихом, чтобы провести какое-то время вместе, а потом вернуться, это тоже очень логично. Итак, вот мы здесь как раз верим, возвещение будет на облаках для встречи с Господом, да. Вот это вот, то есть видите, не на земле, а на облака, в воздухе. Теперь. У нас вот еще 20, а почему, ну вопрос, почему 24 тогда, да? Ну, что там, кто-то скажет, а, наверное, 12 патриархов, 12 апостолов, 12 плюс 12, 24. Вот. И на первый взгляд хочет так сказать, но патриархи, они верующие, они народ Божий, но они на самом деле не церковь. Вот, есть разница между церковью и Израилем. Вот мы, это немножко тоже, может быть, сложная доктрина, но на самом деле есть разница. Вот, мы как бы дикая маслина, а это природная маслина, вот, и они сейчас как бы отпали, вот, а мы, слава Богу, привились туда, но в конце концов, и когда церковь как раз будет вознесена, Израиль, он тоже уверует, в Римлянах об этом говорит, ну хорошо, я не буду это особо концентрироваться на этом, а хочу сказать, что 24 это не ветхозаветные верующие, потому что ветхозаветные верующие, они-то и воскреснут во время или после, сразу после второго пришествия. Ладно, смотрите, почему 24, откуда это берется? На самом деле, если мы посмотрим в Ветхий Завет, в Второзаконие, это не будет чем-то странным таким, потому что в Паралипоменоне, в первом Паралипоменоне, книга Хроник, да, 24 глава, с 1 по 4 стих, здесь такая вещь, Давид, Соломон там, они организовали, там было много священников, они организовали служение священников, и вот мы читаем, с 1 по 4. «Давид, состарившись, насытившись жизнью, воцарился над Израилем, воцарил над Израилем сына своего Соломона». Ой, простите, это я 23 читаю, она 24. «Вот распределение сынов Аароновых, сыны Аароновы – это священники. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елизар и Афамар, четыре у него было, Надав, Авиуд умерли, прежде отца своего сыновей же не было у них, и потому священствовали Елизар и Афамар. И распределил их Давид, Садока и сынов Елизаров, и Ахимелеха и сынов Ифамаров поочередно на службы их». То есть там один священник был, потом он уходил, другой священник, да, был. И нашлось, что между сынами Елизаровым, глав поколения, было... нежели между сынами, более нежели между сынами Инафамаровыми, и он распределил их так. Из сынов Елизаров 16 глав семейств, из сынов Ифамаровых 8. То есть там было две основные ветки священников, одни Елизары, другие Ифамаровы. У Елизара как бы поколение было больше, там было 16, а у Ифамара 8. 16 плюс 8 получается 24. И дальше потом описывается вот это распределение, они будут вот эти 24 очереди или 24 череды служить в храме, предстоять за народ Божий. И в 10 стихе мы читаем 7 Гагацу, 8 Авия. Авию слышали имя? Захария, который был папа Иоанна Креститель, он был, там сказано, из череды Авиева. То есть вот то, что Захария вошел там в храм, ну, кадить там перед завесой, да, вот, это была его череда. Он был на тот момент, вот, да, он был самый главный, вот, и куда мог, кто мог пойти и кадить там перед этой самой завесой. А так вообще в Израиле было 24 череды, то есть они, получается, по полмесяца служили, и вот который священник в полмесяца, да, служит, он главный, но вообще их было 24, и потом еще 24-18, у Малхи-Элизар, у него сыновей не было, 18 стих, опять что-то не то смотрю, 23 Дилай, 24 Маазия. То есть вот название этих поколений, 24 поколения, то есть 24 поколения, череды, они представляют народ Божий. Вот 24 череды священников. Так было распределено. Они представляли народ Божий в то время, в Ветхом Завете. Это, в принципе, израильтянин, который читал книгу Откровения. Я думаю, ему было бы легче это понять, что значит 24. Это представители народа Божьего. Так? Но 24 старца там, в Откровении, возвращайтесь, они уже говорят, уже соделал священниками, да? Царить мы будем на земле, а уже содел в прошлом священниками, да, то есть, а и Новый Завет, послание евреям, оно очень много раскрывает то, что священство есть новозаветное, вот, не только левитское, а новозаветное священство есть, и поэтому верующий, он священник, вы это знали? Царственное священство, причем, вы это знали? Вы думали, вы рядовые? Это благодать. Просто благодарите Бога. Это благодать. Бог не только нас от ада спас, Он восстановил в нас достоинство. Он поднял нас на такие высоты, к которым мы никогда бы не дошли. За это надо просто это знать, кто мы есть во Христе, Дух Святой, наша миссия и все, и действовать соответственно. Когда ты знаешь, что это такое ответственность, такая возможность, ты и на свою жизнь, и по отношению к другим будешь по-другому. Это важно. И этим 24 старца, они благодарят Бога, но они, получается, и вся церковь, не только 24 старца, все, вот такой в Новом Завете, все священники. Священник кто такой? Это который имеет доступ к Богу. В Ветхом Завете человека не было прямого доступа к Богу, там через определенных священников был, через посредник, а сейчас у нас посредник Иисус Христос. И поэтому каждый верующий, он как священник, он может идти в святое святых. Вот, это тоже очень интересная тема. Но это отдельное изучение. Вот. Петр говорит, да, царственное священство. Тогда только были вот из поколения левита. То есть священники, да, новозаветные. Но получается, что они вот 24 священника, а священники, они новозаветные, а значит, они представляют церковь. Почему 24? Потому что вот как... В этом есть смысл, потому что как в Ветхом Завете было много, но было распределено на 24. Здесь у нас 24 трона. По всей видимости, эти священники, или они, вот эти старцы точнее, они вот фиксированные имена их, а скорее всего они тоже будут меняться. То есть всегда будут 24 представителя на небе, но они будут ротация, как бы один... Столько-то время поприсутствовал там, да, как на этом престоле 24-м, потом другой сменился. Так было в Ветхом Завете, это, ну, не очень странная идея, так было, да. И это будет честь, конечно, поучаствовать в этом, пред самим престолом Богом и сесть на престол, вот, ну, один из 24, и Иисус сказал апостолам, Он сказал, что вы воссядете, да, на престолах, да, вот, и это не только апостолы, а мы священники. 24, вот 24 череды было, и здесь у нас как раз 24. Ладно, если что, потом спрашивайте, это 24, это представитель народа Божьего, народ Божий, церковь, поэтому вот 24, это представитель церкви, это... Значит, и есть церковь там на небесах. Вот такая вот логика. Понятно? Потом спрашивайте. Почему старцы? Вроде как хочется быть молодым, вечно молодым, да? Но это может иметься в виду, кстати, не в прямом смысле. Может иметься в виду, они старцы не по возрасту, а по опыту. И Иоанн их так видит. Они опытные, умудренные, да? Проверенные, как бы, пожившие, ну, имеется в виду, то есть не возраст физический, а именно духовный, что ли, зрелость такая. Вот. Итак, церковь вознесена до великой скорби. Еще доказательство. Еще одно доказательство. Лука, 21 глава, 36 стих. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, чтобы вы смогли избежать всех этих будущих, у меня тут еще курсивом, бедствий, и предстать пред Сыном Человеческим. Тут действительно в 21 главе бедствия серьезные описываются. Оказывается, если христианин бодрствует, в молитве он, ну, бодрствует, он избежит всех этих будущих и предстанет пред Сыном Человеческим. Да как так? А вот так вот, если он бодрствует, он это избежит. Вознесение, оно неожиданно будет, да, если человек бодрствует. Но если он бодрствует, он всегда готов, да. Вот. А если он не бодрствует, то получается, что есть опасность пропустить вознесение церкви кому-то, да. И как я говорил, мы верим, что во втором пришествии здесь два аспекта. Одно вот такое неожиданное, да, вознесение бодрствующей церкви, да, а другое уже физическое пришествие Иисуса Христа, которое, ну, никто никак не пропустит. Предстать пред Сыном Человеческим. Вот как раз эти 24 старца, они бодрствовали, да, церковь бодрствовала, и вот она там предстала пред Сыном Божьим. А великая скорбь, великие искушения, они еще больше, чуть дальше будут описываться в книге Откровения. То есть перед тем, как вот эта скорбь будет описываться в книге Откровения, мы видим, что церковь уже предстала пред Сыном Человеческим, потому что она бодрствовала. Также там Фессалоникийцам в 5 главе, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, там тоже говорится такая мысль с 6 по 9 стих. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и пивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры, любви, в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Есть разный гнев. Есть гнев, потому что вот мы все грешные. Мы род Адама, да, смерть, скорбь. Это да, это всем присуще, но есть определенный гнев Божий, ну, как на Содом он изливался, как во время Ноева ковчега, ну, Ноева потопа, гнев особенно изливался. Там Бог спас и Ноя, и Лота он спас из Содома, да, то есть определенные именно гнев Божий, именно такой вот гнев Божий, и нету Божьей воли, чтобы бодрствующие, верующие, там, Лот или Ной, или мы попали в такие обстоятельства. То есть, надо понимать, скорбь, есть разные скорбь. Мы говорим про великую скорбь. Нету Божьей воли, чтобы мы, бодрствующие, попали в великую скорбь. Великая скорбь – это те, кто не возлюбил истину. Но мы-то возлюбили истину, поэтому нет смысла. У нас будут скорби, но великую скорбь, она не предназначена для нас, как не была предназначена для Лота или Ноя. Бог забрал их, а потом судил этот мир. И Бог заберет церковь, а потом будет судить мир, а потом церковь вернется. Вот не на гнев, не на гнев. Мы избранные. Ну, надо бодрствовать. Ну, очевидно, надо бодрствовать. И другое доказательство, уже Откровение 2 глава 22 стих. «Вот я повергаю ее на одр прелюбодействующих с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Если не покаяться, они попадут в великую скорбь. Вот в этом, виновны в этом духовном блуде. Мы это изучали. Вот. То есть, а это про церковь говорится. То есть, вот кто не бодрствует, он попадет в великую скорбь. Но подразумевается, а если ты покаешься, если ты бодрствуешь, то ты не попадешь в великую скорбь. Значит, ты будешь вознесен с церковью. 3 глава, 3 стих Откровения. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся, ежели не будешь бодрствовать, да, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Но это вот когда верующий не бодрствует, хотя он вроде бы верующий, он в церкви, но он не бодрствует, и он не узнает, он пропустит этот час, неожиданный час вознесения церкви. Поэтому надо бодрствовать всегда. Не знаем, когда это произойдет, не знаем. ну вот там храм будет построен, там антихрист и так далее. Нет, это будет связано со вторым пришествием. А вознесение церкви мы не знаем, поэтому надо бодрствовать всегда, всем. Поэтому с этой точки зрения доктрина вознесения церкви, она не какая-то странная, она на практике побуждает нас бодрствовать каждый день. Это может произойти сегодня. Вы бодрствуете, вы готовы? Вы в молитве, вы в взаимоотношении с Господом, вы в покаянии или какие-то грешки прячете? Понимаете? Но когда ты понимаешь, что Иисус сегодня придет, если вот вы знаете, что Иисус сегодня придет, вот бодрствуйте так, вы всех бы простили, все бы там, это самое, совсем бы примирились, все бы там из жизни выкинули бы и не жалели, да, когда бодрствуешь. А когда думаешь там, а чего, когда, да вроде все как проходит, да. И Иисус в откровении, Он хочет, чтобы народ Его бодрствовал. И 10 стих 3 главы тоже. «И как ты сохранил слово терпения Ему, то я сохраню тебе от годин искушений, которые придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». По всей видимости, это тоже говорится о том, что вот эта хорошая филадельфская церковь, которая бодрствует, она не попадет в эту великую скорбь. Она будет сохранена, она будет вознесена. Бодрствовать, братья и сестры. Вот простой мысль. Если вы не очень понимаете про вознесение церкви, поймите вот это. Надо бодрствовать. Иначе Иисус придет неожиданно, вот как вор приходит, и все. И врасплох застали вас. И потерпели урон. Теперь возвращаясь вот в нашу 5 главу. Будем царствовать на земле. Напоминаем себе, что мы, вот эти 24 старца, мы будем цари, священники. Но это по благодати Божией. Это по благодати Божией. Это не потому, что мы такие молодцы. Только Иисус, Агнец закланный, Он возвращает вот это вот достоинство в нашей жизни. Иисус раскрывает полноту нашей жизни. Мы все испортили. Иисус может возвысить, восстановить наше истинное достоинство, божественное достоинство. Только Иисус может, только Агнец может восстановить. Как говорится, кто имеет уши, да услышит. Есть, конечно, другие голоса в нашей голове. Вот наподобие, как в Эдемском саду было. Дерево приятное, нет, не умрете, будет знание. Ты будешь контролировать свою жизнь, ты будешь как Бог. Будешь контролировать жизнь, сам ты будешь контролировать. Куда хочешь, туда пойдешь, что захочешь, что ты будешь сам. Разве вы не хотите контролировать свою жизнь? Да? Разве это не звучит логично? Но кто еще будет контролировать жизнь? А вот если альтернативная стиль жизни, Отец Божий, Бог, наш Отец будет контролировать нас, вот как маленьких сыновей, и все будет лучше, понимаете? И вот мы боремся с этим, и чтобы остаться в нашем достоинстве или вернуть это достоинство, это только Иисус делает. Но, конечно, есть и другие голоса, вот, ну ты просто ходи, там, отметься, там, будь там религиозным, там, но твое сердце вот контролируй свою жизнь. Ты крестился в Иисуса, молодец, крестился, но старайся быть сам себе господин, ну что, ну, у тебя будет знание. Понимаете? И вот разные голоса, и мы как бы христиане, да, верим в Библию, читаем, но зачастую наше сердце, мы хотим сами контролировать, мы сами хотим знать, все знать. Так трудно нам доверять Богу, любящему Отцу. Так трудно нам доверять Агнцу, который был заклан за нас. Но почему? Ну почему Он доказал свою любовь на кресте? Неужели всего остального Он не даст? Неужели Он не восстановит нашу жизнь с избытком? Неужели? Почему нам трудно так доверяться? Где вера ваша? Иисус нам часто говорит. Вот какие голоса мы будем... И вот в этом тоже надо бодрствовать, понимаете? Есть разные голоса даже для нас, христиан. С 11 по 14 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, число их было мириады-мириад, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец закланный, принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, на земле, под землей, на море, все, что в них слышал, я говорилось сидящим на престоле, и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Мириады ангелов уже присоединились к этой хвале, не только серафимы и 24 старца. Все, мириады, там, не знаю сколько это, в общем, несметное множество этих ангелов, они тоже славят. И всякое создание тоже написано. Вообще интересный стих. На небе понятно. Ну, понятно, на небе все, да, там как бы, там Божья воля, там слава Божья, очевидно, да, они славят. Да, в принципе, даже я могу понять, что демоны, они иногда, ну, они хотят жить своей жизнью, но, в принципе, когда они встречаются с Иисусом, они говорят, да, мы знаем, кто ты, святой, ты Сын Божий, мы это читаем Евангелие от Марка, там, не мучаясь раньше времени. Они воздают славу Богу, как бы, хотя это не значит, что они посвящают свою жизнь Богу, каются, нет, но они, да, достойны. Это можно понять, да. Под землей тоже можно понять, богаче в аду, я думаю, он тоже там, Бог благ, Бог истинен, это я там не слушался закона Моисея, и вот я здесь, я там вместо того, чтобы бодрствовать, я там развлекался, и вот теперь я здесь, а вот Лазарь, он уповал, вот он как бы тоже человек, который вот под землей, то есть в аду, ну, его тело мертво, а душа его там, он тоже может признать, что Агнец достоин, да. Это не значит, что это не изменит его судьбу, но такое, это тоже можно понять. А вот на земле, вот честно говоря, вот это сложнее, мне тяжелее понять, как это так. Потому что особенно, если это в самом конце вообще, тогда, в принципе, можно понять. Там, да, там уже все скажут, да, там, вот как Ахан, помните, который спрятал заклятое золото, спрятал, да, ему говорят, прославь, это Моисей ему говорит, прославь, ну, когда его поймали, обнаружили золото, нельзя было прятать, он говорит, прославь Господа, там, скажи, что ты сделал, и он говорит, да, там, да, я украл, там, ну, ему уже было поздно, но он тоже, как бы, прославил Бога, вот, честно сказал, вот, но если в конце, в принципе, перед когда ты перед таким престолом, ну, ты не будешь уже юлить, ты скажешь все как есть, просто там уже поздно будет, вот. Это можно понять, если в конце, да, но здесь такое впечатление, но здесь дело в том, что этот самый свиток-то еще не раскрыт, то есть это еще не конец, да, и у нас есть еще описание в книге Откровений, что некоторые люди на земле, они наоборот будут хулить Бога, там написано. А как же так вот, ну, как это понять? Я, честно говоря, трудно мне этот стих. Вот. Не знаю, может быть, Иоанн слышит это сейчас, вот, когда он здесь перед престолом, да, на небе. Он это слышит, но это приходит, может быть, из будущего или из всех веков. Наверное, из будущего, да. Хотя свиток еще не раскрыт. Ну, в общем, трудно мне вот это объяснить, что значит, потому что зачастую мы видим, люди на земле вообще не славят Бога. Трудный отрывок, но сила этого отрывка не уменьшается, потому что основная идея в том, что финальная истина в том, что вся слава и держава принадлежит Богу и Агнцу. И вот то, что все там и под землей, и на земле, и на небе, и в море, и все славят, это говорит о том, что вот он достоин, вот он достоин. Читающий Откровение должен понять, что главное в жизни, вот какой посыл главный, что самое главное в жизни, сидящий на престоле и Агнец. Они создали, они искупили, они достойны. Вот это самая главная мысль. Почему почему я должен слушаться Бога, там, жертвовать, прощать, любить, прославлять Бога, жить в святости? Потому что Бог достоин требовать это от нас. Он нас создал по своему образу и подобию. Он нас искупил. Вот почему мы все в долгу перед Богом. И поэтому и молимся, прости нам долги, какие мы прощаем должникам. Мы в долгу у Бога, потому что Он хозяин и Он искупитель. Вы знаете, вот мысль такова, что вот все здесь, всякое создание, то, что вот этот момент истины, Бог и Агнец достойны принять всю славу, честь, крепость, силу, ну вообще все вот хорошее, да, они достойны. Это как бы момент такой истины, момент истины. И знаете, вот я проиллюстрирую вот такая иллюстрация. Вот меня, я сам, про биткоины слышали? Вот, и я сам мало в этом разбираюсь, вот, они начались, биткоины, это такая цифровая валюта, криптовалюта, они начались в 2010 году, и в 2010 году один биткоин, он стоил доллара даже там не набирал, вот, но в 2025 году один биткоин стоит 83 тысячи долларов, представляете? Вот такой рывок, то есть в 2010 году это никакой ценности не имело, но теперь это стало огромную, приобрело огромную ценность. Вот, мне лично кажется, это какая-то ерунда вообще. Ну, может, я не разбираюсь, но я вижу, что Трамп и другие правительства, они начинают размышлять, как имплементировать биткоин или криптовалюту вот свою уже государственную финансовую систему. То есть уже финансисты, государственные деятели, они поняли ценность этого биткоина, и говоря библейским языком, они теперь говорят: достоин, классно. Да, все, это будущее, понимаете, произошло. Но в 2010 году, ну кто бы так сказал про биткоины, да? Вот, может быть, не идеальная ситуация, и все-таки вот это вот, как было в 2010 году, и как теперь стал вот этот биткоин ценим, да, 83 тысячи долларов за один биткоин, да? Вот, и... А в 2010 году там был один человек, у которого было 2 биткоина, и не 2 биткоина, у него было 10 тысяч биткоин, и он купил за это 2 пиццы. Слышали, да? Ну, как бы, ну, что, хоть пиццу купили, что эти биткоины, как бы, понимаете? То есть он особенно, может, у него еще биткоины есть, но особенно он сам, наверное, до конца не верил, что биткоины такая ценность, понимаете? Вот, в 2010 году. А сейчас, ну, это все цитируют и говорят, вот как все изменилось. То есть вот в 2010 году, вот может, мы сейчас живем духовные вещи, Агнец, крест, святость для нас как бы, ну, как бы, да, вот, ну, а что там, пицца, как бы, да, понимаете, но книга Откровения нам показывает, все изменится, вот то, что сейчас мы как бы, ну, мы слышали, да, Иисус умер за грехи, любовь Божия, да, как бы, там, Агнец достоин, книга Откровения, да, 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 ну, как бы, но это все изменится, и это будет по-настоящему ценно, и вся вселенная, все скажет достоин, вся слава, честь и слава. Понимаете? Вот когда, да, в 2010 году, а потом все изменилось, и в будущем это все изменится. Но сейчас надо вкладываться, да, понимаете, в духовное, искать Царство Божие сейчас. Оно приобретет великую ценность, вот как биткоин приобрел, да. Вот во что надо вкладываться, понимаете. И книга Откровения нам показывает, во что вкладываться, да. Люди бы обрадовались, если в 2010 году у них была бы информация, что через 10 лет он столько-то будет стоить, биткоин, правильно? Ну, все логично, они бы там что-то, может, даже заложились бы, вложились бы в биткоины эти, понимаете, да? Вот. Но у них не было такой информации. А у нас есть такая информация, книга Откровения, она показывает нам, что будет драгоценно, что будет по-настоящему достоинство. И сейчас мы можем вложиться в это духовное богатство и дивиденды, и в будущем это получить. Это цель книги Откровения, чтобы мы бодрствовали и вложились в то, что по-настоящему самоценное. Понимаете? Инсайдерская информация, вот вам книга Откровения. Да. И, ну, Иисус об этом учил. Там человек нашел поле, он никому не сказал. Пошел, все продал. Чудак ему говорит: что ты это поле бесполезное покупаешь? Но он знает, там клад. Он знает, то, что он продал, он получит больше, понимаете? И вот Царство Божие, это не просто какие-то красивые слова, это реальное вложение. Да, духовное вложение, но это реальное вложение. И Иисус, Он сам так жил. И нам дает этот пример. Оставить все ради Царства Божьего. И это не глупо, это прекрасное вложение. Вот как люди, которые купили там за 1 доллар биткоина, а теперь он сколько он стоит, да? Они молодцы, правильно? И мы будем духовные молодцы, если мы вложимся во что-то настоящее. А это сидящий на престоле и Агнец. Аминь. Вот такая вот история, да. Вот знаете, что вот мы, даже мы, христиане, мы, нам говорят: молись, бодрствуй, читай Библию, вот, может, кто-то из вас сейчас засыпает даже, понимаете, вот, и Дух Святой нам говорит: вот, вот как биткоины, да, вот это, вложись в это, я тебе даю, хочу сделать тебя достойным, богатым вместе со мной и с моим сыном. Вот почему вот мы все там жертвуем, там читай, молись, там поддерживай миссии, там служи и все такое, как бы, да. Ну, мы как бы, ну да, ну да, ну да, ну да. А что там после, сколько там, чем мы там заниматься? А, вот там у меня сегодня интересное занятие в воскресенье вечером там. Понимаете, и как бы не о том, мы отвлекаемся, но отвлекаемся, и я надеюсь, что Дух Святой нам покажет, вот когда вот все здесь славят, достоин, да, достоин, все поражены вот этим величием, все внимание обращено на сидящего на престоле, понимаете, чтобы мы заразились с помощью Духа, заразились и радовались. Будь то поклонение, будь то жизнь в понедельник, или любая наша, чтобы мы радовались, для чего мы живем, что самое главное, что не очень главное. Понимаете, братья и сестры? Именно здесь такое произошло. Агнец, который, оказывается, он самый достойный. Ну, кто, ну а, иди там, это самое. Ну, что ты, других спасал, себя спаси. Ну, вот такое отношение было, да? А здесь уже совсем другое. Все на небе, под землей, на земле, сидящие на престоле, благословение, честь, слава, держава во веки веков. Вот эта вещь, это вечная. А биткоины и все такое, за что люди гоняются, это все исчезнет. Нам Бог предлагает выкладываться и радоваться уже сейчас. Даже если мы проходим через скорби, уже радоваться сейчас, то, что у нас, наше достоинство вместе с Богом, Его Сыном восстанавливается. Поэтому Бог, Иисус, они достойны, чтобы мы вложились в Божью волю. Он создал и искупил. Вот эти, сейчас я уже заканчиваю. Две причины, почему Бог достоин нашего внимания, поклонения, жертвенности и все. Первое, потому что Он нас создал и все, и Он нас искупил. Вот это две причины. Одной причины достаточно было, но у нас две причины. И вот такая вот иллюстрация. Мальчик, его звали Том, вот, он сделал кораблик такой деревянный, вот, и пошел испробовать его на речку, привязал нитку, и вот он вдоль берега плыл, и все отлично получилось, хорошо плыл кораблик, вот этот его, но потом сильный ветер подул, у него вот эта нитка оборвалась, и, к сожалению, начал уносить кораблик, он побежал, но не смог его достать, его унесло, и, в общем, все, он потерял свой кораблик, вот этот вот мальчик, да, вот, ну все, вернулся домой, расстроился, а потом через 3 дня он в городе ходил, и там был магазин, который типа антиквариат или такие, там, продают, там, типа все за доллар, там, такие, ну, распродажи такие, да, и он увидел там свой кораблик, и он говорит хозяину магазина: «Сэр, это же мой кораблик, отдайте мне, я его сделал», а этот продавец говорит: «Нет, он все стоит $2, И он этот мальчик берет, возвращается там, из копилки все свое забирает, платит эти $2 за свой корабль, который он сделал, да, и забирает его, и идет домой, и он там говорит: «Теперь ты дважды мой. Сначала я тебя создал, а теперь я тебя купил». Мы дважды Божьи. Бог нас создал, а теперь Он нас и искупил. Понимаете, почему Он достоин? Он нас создал, а когда мы потерялись, да, не Бог нас потерял, мы потерялись, да, и нас выставили там на продажу. Иисус нас искупил, Агнец закланный, Он нас искупил. Мы теперь вот этот дважды достоин. Вот, и вот как с биткоином, это все станет ясно в будущем, но мы, конечно, хотим сейчас уже так верить, славить, служить, вдохновляться Богу, искать Божьего Царства, то, что по-настоящему достойным. И знаете, вот давать Евангелие, да, вот людям проповедуешь, там, покайся, уверуй, Бог тебя спасет, Он тебя в Царство, и люди так как бы, да, это как в 2010 году, если бы я подарил в 2010 году вам биткоин, вы сказали: «А что это, зачем это мне нужно, там, регистрировать, что-то, это какая-то возня какая-то, да, да, но... Ну, понимаете, да? И вот мы, на самом деле, проповедуя, давая Евангелие, мы даем что-то ценное. Сейчас это кажется пустяки, но в будущем это, вот как биткоин, это будет огромная ценность. И это огромная радость давать людям вот эту веру в Царство Божие, в благодать. Это, ну, прекрасно, ноги благовествующих мир. Пусть люди смотрят на нас как на странах, что мы там предлагаем, да, вот там деньги, там лев, золото, вот это да, а что вы тут, Агнец какой-то умер за грехи, как бы, ну да, хорошо, хорошо, милая история. Но, понимаете, но мы-то верим, и когда человек принимает, он радуется, и мы радуемся. И он, и мы не будем постыжены. Настанет момент, когда все творение, и мы с этими 24 старцами воскликнем: «Достоин Агнец, сидящий на престоле, достоин». Слава, честь и благословение. Все сойдется. Но книга Откровения, мы там не были, Ян там был, но он описывает нас, чтобы нас вдохновить. Грядущее царство вот это вот. Вот это будет наше достоинство и богатство. В этом свитке, значит, семь печатей. Для верующего это потрясающая концовка. Вот это то, что раскроются эти семь печатей. Вот. Ну, а человек, который не принимает вот эти две причины, что Бог создал, и он искупил, он имеет право, если он не принимает, то на самом деле он лжец. Да, он лжец. Ну, представляете, вот мальчик вот этот, я уже сам додумаю, взял, создал свой этот самый кораблик, да, а знаете, дети иногда чужие игрушки берут, я бы взял, сказал, нет, это мой, я бы солгал, я не сделал этот кораблик, да, я должен был бы отдать этот кораблик мальчику, который сделал, это его, да, я бы был лжецом. И вот те, кто не воздают Богу должное, он нас создал, он нас искупил, а мы говорим, да нет, это мы сами по себе, да, то мы лжецы, а участь всех лжецов. И эти семь печатей потом тоже раскроют нам эту истину в озере Огненном. То есть вот эта книга, она очень важна. Она нанесет благословение, и она нанесет проклятие тоже. Книга Откровения, она вот без прикрас все четко нам показывает, чтобы мы, конечно, выбрали достоинство, выбрали спасение, выбрали героя всей Библии, Анса, как бы закланного. Аминь.